Она не готова была взойти по тропе сама, но смотреть-то ей уже никто не помешает. И в созерцании открывшегося само по себе заключалось такое счастье, такой покой и умиротворенность, что дева битвы не могла не поделиться этим. Вставший рядом с нею, поднявшийся сюда к ней, не мог быть никем иным, как братом. Даже нет, еще ближе. Одним с ней существом, открывшим для себя блаженство созерцания престола. Истинного престола, слабыми и мутными отражениями которого являются все остальные троны упорядоченного, где бы они ни возвышались. Золотая тропа вела к нему, минуя последние врата и последнюю стражу архонтов. И там, в страшной вышине, наступал конец всех путей, кольцо всех дорог, последняя цель и последний приют, престол Бога. Бога истинного, сотворившего все сущее, потому что иначе существовать он просто не мог. Его слава и его сила, его сияние и его тень. Все, взятое совокупно, соединилось в престоле, влекомом сказочными существами. Он разом и движется, и пребывает в покое, и око Творца вечно на нем, с любовью и заботой следит за оставленным позади упорядоченным. Оно как ребенок, миг рождения, и новая жизнь уже не подвластна никому, новая душа явилась в мир.
Он ушел. Остался престол как напоминание тем, кто сможет подняться достаточно высоко, о том, кто сотворил упорядоченное, как велики мощь и слава его, и как мелки наши собственные свары. Око Творца смотрит на нас. Оно полно заботы и легкой грусти, ибо он сам добровольно наложил на себя запреты, предоставив упорядоченное его собственной судьбе.
Но престол был живым, не просто застывшим в извивах прихотливой резьбы мертвым памятником его величию и напоминанием всем, откуда началось и откуда пошло упорядоченное. Престол был силой сам в себе. Он не правил, не отдавал приказов, не карал и не вознаграждал. Он оставался вечной истиной, сокрытой за порогом смерти, для тех, кто найдет в себе силы пройти великой тропой и увидеть, какими только достойны быть силе и славе. И было что-то еще, неуловимое, ускользающее, как теплый летний луч, скользящий по поверхности прогретого пруда, кишащего простой, безыскусной жизнью. Что-то человеческое, совершенно небожественное. Божественное ушло за пределы упорядоченного, в хаос. Чем стало оно там, неведомо. Чем обратилось? И то, что осталось здесь, ни во что не вмешивающееся, не повелевающее никакими армадами и ордами, словно бы грустило по ушедшей навсегда части и ждало возрождения.
«Да, именно так», —
вдруг осознала Валькирия. «Престол оставлен как залог его грядущего возрождения или возвращения. Когда произойдет великая трансформа, Творец вновь восстанет во всей славе своей и двинется дальше, в бездонный хаос, чтобы там тоже смогли бы жить, дышать, любить, ненавидеть живые свободные существа. Их жизнь — вот высшая ценность. Творец творит, чтобы они жили, разрушает, гасит, растрачивает себя, чтобы дать через это смысл и силы бесчисленным мириадам живых созданий, разумных и нет, чтобы дать им испытать все, именуемое жизнью. Райна стояла, ощущая спиной крепкую грудь брата-воина, прозвание которого было для нее сейчас совершенно неважным. Каждый, кто достиг того же, что и она, становился ей братом. Смотреть на престол она смогла бы вечно. И никакие архонты, вставшие на ее пути по золотой тропе, уже не смогли бы помешать. Творец должен возродиться. Может, для таких, как она, для смотрящих глазами плоти, он примет понятный и воспринимаемый облик. Быть может, таким, как она, покажется, будто он явится и воссядет на престол, после чего двинется прочь из упорядоченного торжественной и величавой процессией. Но это будет лишь то, что увидят наши телесные очи. А что потом случится с упорядоченным, уже не так важно. Время прекратит течение свое, и жизнь прекратится, чтобы начаться вновь уже в другом упорядоченном, лучше и прекраснее прежнего. Но пока она стоит, счастливая, на вершине мирового древа, рядом с новообретенным братом, и лицезрит престол. Башни Асгарда поднимались прямо на глазах. Макс Кьёльт и впрямь оказался незаменимым помощником. Всякое дело у него спорилось. Возводить ли хитроумные подъемники, гнать ли из далекого Хьорварда каравана с неподатливым камнем северных скал, или пусть даже и обеспечивать всех строителей свежим пивом. Круг рун замкнулся вокруг крепости асов. Все было готово к последнему обряду. Вот только с равнин Рокхейма пригонят стада быков и коней. Старый Хрост все больше времени проводил в гордом одиночестве, если не считать Фенрира. Огромный волк мало-помалу осваивал издревле присущую ему, прямому наследнику Локи, способность менять облик. Далеко он не продвинулся, но во всяком случае научился превращать себя в волка обычных, ну или почти обычных, холка в рост человека, размеров. Часто Фенрир устраивался у ног Одина, ничуть не смущаясь как бы подчиненной позой. Иногда клал тяжелую лобастую голову Хрофту на колени, и все это молча. Похоже, он простил старого Хрофта за долгое свое заточение.
«Нам ведь с тобой еще сражаться в день Рагнарёка, ты не забыл?»
Не выдержал как-то раз отец дружин, когда волк в очередной раз утвердил собственный подбородок на его коленях.
«Нами в тот день станет сражаться с собой сама судьба!»
Напыщенно провозгласил сын Локи.
«Нам не следует роптать. Мы будем как меч и копье, не более того. Меч разрубит копейное древко, но и сам сломается, а его наконечник...»
«Здесь нет больше места чувствам, дядя. Мы лишь исполним свое предназначение. Сразим друг друга, как положено героям». Фенрир поерзал, устраиваясь поудобнее. «Но пока, коль мы возрождаем Асгард, не вижу надобности в суровостях».
«Что же ты станешь делать, когда мы закончим?» — не удержался Один.
«Останусь тут. Уверен, асы поймут»,
— с неколебимой верой сказал волк.
«Мой отец, он тоже поймет и поможет убедить остальных. В конце концов, я не виню вас, особенно Асиней. Они испугались».
«Да», — признался старый Хрофт. «Мы испугались и, обуянные страхом, нарушили клятву».
«А не случись этого», — вдруг с горечью перебил волк. «Может, и нам не пришлось бы биться. А так никуда не денешься, великий Один. Судьба всевластна. Предопределенно исполнится, но лишь тот может назваться героем, кто до конца шел против необоримой судьбы».
«Клянусь собственными священными браслетами, ты что, втайне брал у Браги уроки красноречия?»
«У меня было слишком много времени все это обдумывать».
Губы волка чуть дрогнули, обнажая белоснежные клыки.
«Заняться мне было особо нечем, как ты понимаешь, великий Один».
«У нас хватит иных забот до всякого Рагнарёка», — усмехнулся старый Хрофт. «Скьёльт уверяет, что Хедин, познавший тьму, пойдет на нас войной».
«Обязательно пойдет»,
— с готовностью подтвердил волк.
«Я бы на его месте пошел, непременно».
«Это почему же?» — поразился старый Хрофт.
«Двух вожаков в одной стае не бывает»,
— лаконично отрезал Фенрир.
«Чепуха. Новый бог Хедин и новый бог Ракот остаются, как и были».
«Это тебе так кажется, дядюшка»,
— оскалился волк в зловещей ухмылке.
«Прости меня за непочтительность, но...»
«Но что?»
— Один сдвинул брови.
«Но возродить Асгард — это не просто вернуть асов»,
— шепнул вдруг Фенрир.
«Не чувствуешь? Не чуешь? А я тогда... Кровь, кровь. Очень много, как перед большой охотой. У нас, у волков, это изначально. Когда вы привязывали меня, я знал, что крови не будет, и не был готов. А сейчас она повсюду. В воздухе, в воде, на земле. Только мы ее не видим. Она еще не пролилась».
«Если не пролилась, то еще может и не пролиться», —
Не может, нет.